Макс Фрай. Тень Гугимагона. Надо признать, что погода не совсем подходила для поездки на катере. Вернее, на водном мобилере, который все-таки здорово похож на обыкновенный четырехместный прогулочный катер. Холодный речной ветер, слишком холодный для мягкой угуланской осени, так взбесил воды Хурона, что мое первое самостоятельное путешествие по лучшей из рек Соединенного Королевства больше всего напоминало поездку на гигантском кенгуру. Меня не просто качало, а трясло так, что колени стукались о подбородок. Глаза слезились от ледяного ветра, слезы текли по щекам, смешиваясь с брызгами речной воды и мелкими капельками моросящего дождя. Ни один идиот, кроме меня, ни за что не стал бы подвергать себя таким добровольным истязаниям, да еще и в самом начале каким-то чудом случившегося дня свободы от забот. Честно говоря, я был в полном восторге. Я давно собирался освоить водный транспорт. Мое лихачество на обыкновенных сухопутных амобилерах с самого начала стало чуть ли не главной столичной притчей во языцах. Впрочем, эта слава никогда не казалась мне заслуженной. Любой мой земляк, способный худо-бедно справиться со своей четырехколесной развалюхой, стал бы здесь такой же знаменитостью, как я. А вот сесть за рычаг водного амобилера я собирался очень долго. Отчасти потому, что в прежней жизни мне никогда не доводилось управлять катером. Тем не менее, я все-таки собрался с духом и взял несколько уроков у старика Кимпы. Ронять свой авторитет в глазах младших служащих управления полного порядка мне как-то не хотелось, а дворецкому сэра Джуффина Халли довелось опекать меня в те благословенные времена, когда я не мог даже управиться с незнакомыми столовыми приборами. И вот сегодня я в полном одиночестве несся по темным водам Хурона на собственном новеньком катере, насквозь мокрый, но вполне счастливый. Тот факт, что я умудрился выбрать для этого приключения единственный непогожий день солнечной поздней осени, только подливал масло в огонь моей новой страсти. Благодаря буйству стихии, невинная прогулка вполне тянула на маленький апокалипсис местного значения. Именно то, что мне требовалось. В последнее время мне здорово хотелось встряхнуться. Приготовления к моему идиотическому воцарению на престоле народов Ангахра шли полным ходом. Мохнатый дом стремительно превращался из бывшей университетской библиотеки, пыльной, запущенной и немного таинственной, в вульгарный оплот роскоши и неги. Даже маленькая смотровая башенка на самом верху уже была устлана какими-то ужасными коврами, совершенно не в моем вкусе. Время от времени мне приходилось туда заходить, дабы доставить удовольствие своему королю, чьи верные слуги убивали кучу времени и денег, обустраивая мои будущие апартаменты. В эти минуты реальность, с которой я только-только как следует свыкся, начинала казаться мне очередным странным сном. Не кошмарным, конечно, но довольно утомительным. Единственное, что меня утешало – Его Величество Гурик VIII клялся и божился, что ни одна высокопоставленная сволочь не заставит меня находиться там в промежутках между торжественными приемами моих подданных, каковые, по моим расчетам, должны были случаться не чаще нескольких раз в год и затягиваться не дольше, чем на пару часов, а слову короля следует верить. Но пока я летел на своей хрупкой скорлупке по взбесившемуся Хурону, подпрыгивая на гребнях темных упругих волн, все эти проблемы попросту не существовали. Я ни о чем не вспоминал и не строил планы на будущее. Было только здесь и сейчас. На мой вкус немного чересчур мокрое и холодное.
«Макс, ты очень занят в данный момент?»
Вежливо спросил сэр Шурф Лонли Локли. Его безмолвная речь настигла меня столь внезапно, что мне пришлось резко затормозить. Маленький водный амобилер замер на месте и тут же беспомощно запрыгал на вконец распоясавшихся волнах Хурона. «Скорее нет, чем да. Что-то случилось?»
«Думаю, что нет. Тем не менее, я хотел бы обсудить с тобой одно странное происшествие. Оно скорее касается моей частной жизни, чем наших служебных дел».
«Тем лучше», — отозвался я. «В любом случае, мне пора переодеться во что-нибудь сухое и попробовать согреться. Так что просто заходи к Техе, я там скоро появлюсь».
«Извини, Макс, ты знаешь, как я люблю бывать в Армстронге и Элли, но мне не хотелось бы обсуждать свою проблему в присутствии леди Шек. Дела такого рода следует обговаривать конфиденциально. Тебе не внушает отвращение предложение встретиться в каком-то другом месте?»
«Дырку над тобой в небе, парень. Ты же знаешь, я обожаю тайны. Тогда приезжай в мою квартиру на улице Желтых Камней. Если доберешься туда первым, заходи, дверь не заперта. Благо, в мой дом и силой ты никого не затащишь. И закажи полный поднос всякой горячей дряни из жирного индюка, ладно?» Я быстренько доставил свою новую игрушку к причалу Макури, где у меня со вчерашнего дня было собственное место. Флегматичный усатый старик с недовольным видом вылез из своего укрытия, чтобы помочь мне привязать это очаровательное транспортное средство. Он смотрел на меня почти с суеверным ужасом, не потому что узнал грозного сэра Макса. Никакой мантии смерти на мне и в помине не было. Просто любое человеческое существо, решившееся прокатиться по реке в такую погоду, должно было вызывать суеверный ужас или, по крайней мере, настойчивое желание упечь его в ближайший приют безумных. Я отдал сторожу корону, после чего он, вероятно, окончательно определился с моим диагнозом. Слишком большие деньги за такую мелкую услугу. Это чудовищное несоответствие грозило разрушить его представление об окружающем мире, безрадостный, но драгоценный результат нескольких сотен лет жизни. Но старик оказался крепким орешком. Похлопав выцветшими от времени глазами, он пробормотал несколько высокопарных благодарственных слов из тех, которые всем нам приходится усваивать еще в детстве, специально для подобных случаев, и поспешно скрылся в приземистом домике, где его наверняка ждала горячая жаровня с камрой. Я проводил сутулую спину сторожа завистливым взглядом. Мне-то еще предстояло короткое, но неприятное путешествие в новый город, и ледяное Лаохи будет безжалостно хлопать меня по спине, как злая мокрая простыня. Я погрузился в мобилер и рванул с места с такой скоростью, словно за мной гналась целая семейка голодных вурдалаков. А через 2 минуты я пулей влетел в свою гостиную на улице Желтых Камней. Лонли Локли уже был здесь. Неподвижно сидел в центре комнаты. Не удивлюсь, если выяснится, что он предварительно измерил помещение, чтобы точно определить центральную точку. Я невольно залюбовался своим другом. Белоснежная Лаохи таинственно мерцает в полумраке комнаты. Смертоносные руки в защитных рукавицах сложены на коленях. Не человек, а просто ангел смерти какой-то. «Все-таки ты меня опередил», — уважительно отметил я.
«Ничего удивительного. Я послал тебе зов, когда находился на улице забытых снов. Думал, что застану тебя в Армстронге и Элли. Трудно было предположить, что ты отправишься на прогулку в такую-то погоду».
«А вот такой я загадочный и непредсказуемый», — рассмеялся я. «Будь великодушен, подожди еще несколько минут. Если я немедленно не переоденусь, у меня начнется какая-нибудь простуда, а мне очень не хочется вспоминать, что это такое».
«Разумеется, тебе необходимо переодеться. И на твоем месте я бы не пренебрегал горячей ванной».
«А я и не собираюсь пренебрегать, но это займет не больше нескольких минут. Ты же знаешь, я все делаю быстро».
«Да, знаю», — кивнул Шурф. «Пожалуй, я пошлю зов хозяину жирного индюка. Попрошу его прибавить к моему заказу что-нибудь согревающее».
«Не стоит!» — крикнул я, сбегая вниз по узкой винтовой лестнице. «Не так плохи мои дела, чтобы напиваться в стельку».
«Мой жизненный опыт свидетельствует, что опьянение протекает приятнее и проходит гораздо быстрее, чем простуда. А моим наблюдениям можно доверять», — возразил этот потрясающий парень.
Через несколько минут я вернулся в гостиную в самом что ни на есть роскошном расположении духа. Я уже успел согреться, укутаться в теплое домашнее лаохи и выслушать официальное заявление собственного изголодавшегося желудка, что он готов мужественно переварить целое стадо слонов, в случае чего. Стол был уставлен подносами и кувшинами. Для начала я налил себе полную кружку горячей камры вместо аперитива. «Вот теперь я действительно жив», — заявил я после нескольких осторожных глотков.
«Если ты так говоришь, значит, так оно и есть. Что ж, это не худшее из новостей», —
согласился Лонли Локли. Я внимательно вгляделся в его серьезную физиономию, пытаясь обнаружить там быстро исчезающий след ироничной усмешки. Но эта игра не из тех, где я выхожу победителем. Никаких определенных выводов я так и не сделал, как обычно, впрочем. «Между прочим, у меня дома ты вполне мог бы снимать свои перчатки», — заметил я, придвигая к себе тарелку. «Или ты предпочитаешь оставаться в них на тот случай, если я начну рассказывать глупые анекдоты, чтобы всегда иметь возможность быстро заставить меня замолчать? Могу тебя разочаровать. Есть версия, что мой болтливый рот не закроется даже после смерти, так что это не выход».
«Что за странная идея? Твоя жизнь не представляется мне настолько бессмысленной, чтобы прерывать ее по столь пустяковому поводу. Я предпочитаю оставаться в перчатках по другой причине».
«Что, предчувствуешь какую-то опасность?» Я оторвался от еды и постарался сделать умное лицо. На такую тему, как опасность, грозящая самому Лонли Локли, наверняка следует говорить с должной серьезностью.
«Да нет, Макс, никакой опасности я не предчувствую. Во всяком случае, ни здесь и ни сейчас. Я не снимаю перчатки, поскольку шкатулка, предназначенная для их хранения, осталась в моем кабинете в доме у моста. Неужели ты думаешь, что оружие вроде моих перчаток можно просто положить в карман?»
«Да уж, вряд ли это согласуется с правилами техники безопасности», — рассмеялся я. «Ладно, магистры с ними, с твоими ужасающими варежками. Рассказывай, что стряслось с твоей частной жизнью? Я же умираю от любопытства».
«Ничего не стряслось», — задумчиво сказал Шурф. «Ничего такого, о чем следует рассказывать посторонним. Ничего такого, о чем людям свойственно беспокоиться. Тем не менее, я все же испытываю некоторое беспокойство. Макс, ты помнишь, что однажды взял меня в свой сон?»
«Конечно помню. Это было по дороге в Китаре. Нам пришлось спать на какой-то тесной кровати. Ты решил воспользоваться случаем и предложил мне свой сон. По твоему собственному высокопарному выражению».
«Да», — кивнул Шурф. «Но вышло иначе. Мы путешествовали по каким-то удивительным местам из твоих сновидений. Честно говоря, это событие было не слишком похоже на обыкновенный сон. Я с самого начала предполагал, что природа твоих сновидений заслуживает самого пристального изучения. Но дело даже не в этом. Ты помнишь, среди прочих наваждений там были бесконечные пустынные песчаные пляжи на берегу какого-то странного неподвижного моря. Довольно неприветливое место, хотя в твоем обществе я получил огромное удовольствие от этой прогулки».
«Разумеется, помню. Но почему ты именно сейчас об этом заговорил?»
«Просто потому, что пришло время поговорить на эту тему», — пожал плечами сэр Шурф. «Это место в последнее время слишком часто мне снится. Без твоего вмешательства, как я понимаю. И оно больше не кажется мне одним из тех мест, которые приятно посещать во сне или наяву».
«Мое вмешательство исключено хотя бы потому, что мы с тобой спим на разных подушках, дружище», — рассудительно заметил я.
«Ну, теоретически говоря, расстояние между головами спящих имеет значение только для новичка в делах подобного рода, вроде меня. И если я правильно оцениваю твои возможности, ты вполне мог бы заставить меня созерцать твои сны, даже находясь вдалеке. Но тут ты ни при чем, я уверен. Если бы я видел эти сны благодаря твоему вмешательству, я бы ощущал твое присутствие. А тебя там не было ни разу, тут я не могу ошибиться. Но всегда есть кто-то другой. Кто-то, кого я не могу увидеть. Мне не нравится его присутствие, хотя оно почти неощутимо. И мне кажется, что я его не знаю».
«Безобразие!» — возмутился я. «Какие-то чужие дядьки шляются по моему любимому сну, а я не в курсе. Хорошо, хоть ты доложил мне обстановку. И, разумеется, я не стал бы силой затаскивать тебя в свои сны, даже если бы умел это делать. А я не умею. Во всяком случае, никогда не пробовал. Впрочем, мне самому уже очень давно не снились эти пляжи. В последний раз я гулял там, когда мне удалось переночевать в спальне деда нашего сэра Мелифара. Если честно, я даже начал о них забывать. Неудивительно, я регулярно забываю вещи поважнее, чем сны».
«Ты не совсем правильно оцениваешь расстановку сил, Макс. Нет вещей поважнее, чем некоторые сны. Странно, что я вынужден говорить об этом человеку, черпающему могущество в сновидениях».
Лонли Локли укоризненно покачал головой. «Действительно», — смутился я. «Просто в последнее время реальность преподносила такие сюрпризы, что... Ладно, в любом случае ты говоришь именно то, в чем сам я всегда был убежден».
«Я, собственно, хотел узнать, не творится ли с тобой нечто в том же роде?» — спросил Лонли Локли. «Следует понимать, ничего подобного с тобой не происходит. Скажи, а раньше, когда тебе снились эти пляжи, ты никого там не встречал? Или, может быть, ты тоже ощущал чье-то пугающее присутствие?»
«Да нет, ничего подобного со мной никогда не было. Я очень люблю это место и всегда был уверен, что оно принадлежит мне одному. Знаешь, иногда приходит такое странное чувство абсолютной уверенности, не основанное ни на чем, кроме смутных ощущений».
«Знаю», — согласился Лонли Локли. «На мой взгляд, подобному чувству следует верить. Что ж, значит, в этом деле ты мне не помощник».
«Как это не помощник?» — огорчился я. «Я же сам заманил тебя в это неуютное местечко. Я, конечно, понятия не имел, что творю и все такое, но это не освобождает меня от ответственности за возможные последствия. И потом, в конце концов, это мой сон. Кому с ним разбираться, как не мне?»
«И как ты собираешься разбираться со сном, который давным-давно перестал тебе сниться?»
«Надо подумать». Я отставил в сторону незаметно опустевшую тарелку и звонко чихнул. Все-таки злодейка-простуда уже встала на мой след. Она с наслаждением облизывалась, предвкушая, как сожрет меня с потрохами.
«Возможно, тебе следует на время отказаться от детской веры в собственную неуязвимость и выпить стаканчик горячего вина. Старое проверенное средство».
Лонли Локли перешел на лекторский тон.
«Авторы множества книг по медицине подтверждают общепринятое мнение о пользе этого напитка для людей, ставших жертвами переохлаждения».
Не дожидаясь моего ответа, Он поставил кувшин с вином на раскаленную жаровню. «Разве что из твоей дырявой чашки. Она у тебя с собой? Может быть, сие магическое действие поможет мне не только избавиться от насморка, но и собраться с мыслями?»
«Почему бы и нет?»
— согласился сэр Шурф, доставая из-за пазухи старую чашку без дна.
«На тебя этот ритуал действует не менее эффективно, чем на бывших членов моего ордена. Во всяком случае, хуже точно не будет».
«Хуже уже просто некуда», — пожаловался я, внезапно обнаружив, что уже являюсь счастливым обладателем нескольких тонн свежайших соплей.
«Дырку в небе над моим носом, ну и темпы у этой грешной простуды». «Держи».
Рука в огромной испещренной рунами защитной рукавице протянула мне чашку, на одну четверть наполненную горячим вином.
«Думаю, этого тебе хватит».
«Надеюсь, что так», — прогундосил я, аккуратно принимая этот дырявый сосуд. «Я опасался, что на сей раз у меня ничего не получится. Во время насморка очень трудно сохранять веру в собственное могущество».
Тем не менее, оно было на месте. Жидкость оставалась в дырявой посудине. Словно добрую половину своей жизни я проходил в послушниках древнего ордена дырявой чаши бок о бок с моим великолепным коллегой. Я залпом выпил горячее вино и чуть не умер от облегчения. Насморк все еще был при мне, но он больше не имел значения. Ничего не имело значения. Я стал таким легким и равнодушным, что, пожалуй, не стал бы обращать внимания и на более серьезные неудобства. Я вернул волшебную чашку хозяину и замер, прислушиваясь к экстренному выпуску новостей из глубины собственного организма. Насморк отступил первым. Почти неощутимая, но настырная боль в горле слегка усилилась, а потом ушла навсегда. Напоследок я закашлялся, но и этот приступ тут же прекратился. Выходит, я все-таки перенес честно заработанную простуду. Просто сие экзистенциальное переживание отняло не дюжину дней, как обычно, а чуть больше минуты. «Здорово!» – вздохнул я, когда ко мне наконец вернулся дар речи. «Потрясающий Шурф! Всякий раз твоя дырявая чашка работает немного иначе. Словно сама знает, что именно мне от нее нужно. Во всяком случае, теперь нам с тобой не придется слоняться по дому в поисках моего носового платка, которого у меня все равно отродясь не было. Вместо этого можем заняться делом о пустынных пляжах». «Ты действительно собираешься вмешаться в мои сновидения?» — спросил Лонли Локли. «Мне чрезвычайно приятно оказаться свидетелем твоего великодушия. Хотя, зная тебя, рискну предположить, что в первую очередь тобой руководит любопытство».
«Вполне подходящее настроение для начала любого дела», — смущенно сказал я.
«А что ты собираешься предпринять? Мне, вероятно, следовало бы предложить тебе снова разделить со мною сон, как это было по дороге в Китае. Но в таком случае мы можем потерять немало времени. Твои пляжи снятся мне далеко не каждый день. Последний раз это было сегодня. Кто знает, сколько ждать следующего случая? 3 дня? 5? Дюжину? К тому же ты по-прежнему работаешь по ночам, что еще больше усложняет нашу задачу».
«Как правило, я работаю круглые сутки. Хвала сэру Джуфину Халли за мое нескучное существование», — вздохнул я. «Знаешь, Шурф, я думаю, что для начала мне следует напроситься в гости в усадьбу Мелифара. В спальне его великого и ужасного деда управлять сновидениями легче легкого. А что, вот сегодня же я отправлюсь. Не знаю, окажется ли моя поездка полезной, но приятной наверняка. Умею я все же хорошо устроиться».
«У тебя есть основания полагать, что моя проблема требует немедленных действий?» — поинтересовался Шурф.
«Никаких оснований, кроме шила в заднице. Не зря Джуфин вчера так долго выспрашивал, на кой мне понадобилось целых 2 дня свободы от забот. Он вообще утверждает, что отдых не моя стезя. Дескать, в этой области у меня нет никаких талантов. Судя по всему, наш шеф совершенно прав. Еще до заката не дожили, а я уже нашел себе халтурку на стороне. Кстати, о шефе. А почему, собственно, ты не рассказал о своих страшных снах Джуфину? Он старый, мудрый и знает про эту темную сторону жизни почти все. Тогда как моей эрудиции хватает лишь на то, чтобы смутно предположить, сны – это то, что мне время от времени снится».
«Забавная формулировка», – с одобрением сказал Шурф.
«Вечно с ним так. Никогда заранее не знаешь, какую из моих глупостей он пропустит мимо ушей, а какую не поленится в дневник на память записать».
«Что касается сэра Джуфина Халли...»
Мой друг наконец спрятал свою устрашающую тетрадь обратно под лаухи.
«Видишь ли, Макс, дело касается не моих, а твоих сновидений. Если уж рассказывать о них третьим лицам, ты должен сделать это сам. Теоретически говоря, любой человек имеет право на личную тайну. Это даже в кодексе Хрембера прописано».
«Там много чего прописано», — усмехнулся я. «Но, боюсь, Джуфину известно куда больше моих личных тайн, чем мне самому. Ладно, ты прав. Не будем дергать шефа по пустякам. Для начала я просто попробую еще раз увидеть этот сон. Может быть, мне и самому удастся понять, что теперь не так с моими пустынными пляжами, а там поглядим. Думаю, Мелифара будет в восторге, если я вдруг ни с того ни с сего отвезу его к родителям. Хоть какая-то польза от нашего с тобой мероприятия».
«Мне чрезвычайно нравится твоя решительность, Макс», — сказал Лонли Локли.
Он аккуратно поставил на стол пустую кружку и поднялся.
«Спасибо тебе. Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что меня ждет несколько незаконченных дел».
«Надежда, как мне не раз говорили, глупое чувство. С другой стороны, обида – чувство куда более глупое. А посему никаких обид. Если ты подождешь несколько минут, я переоденусь и подброшу тебя к управлению. Эти незаконченные дела, они угрюмо бродят вдоль стен твоего кабинета или как?»
«Спасибо, не нужно. Мои дела бродят в других местах».
Лонли Локли одобрительно покачал головой.
«Иногда ты очень удачно комбинируешь слова. Следует отдать тебе должное. Хорошего вечера. И будь добр, держи меня в курсе».
Он пошел к выходу. Я восхищенно смотрел на его прямую спину. Такие высокие люди просто обязаны сутулиться. Но сэр Шурф Лонли Локли не подвластен суровому закону земного тяготения, как, впрочем, и множеству других законов природы. «Спасибо, что подбросил мне эту заботу», — сказал я ему вслед. «На фоне суеты вокруг моего свежеиспеченного престола это вполне тянет на хорошее приключение».
«Мне бы очень хотелось, чтобы никаким приключением там и не пахло»,
— строго возразил Шурф, обернувшись с порога.
«Но, как говаривал сэр Алотха Аллерох, под небом рождается слишком мало существ, чьи желания имеют какое-то значение. Он весьма наблюдательный человек, этот печальный арваровский военачальник. Тебе так не кажется?»
Не дожидаясь моего ответа, сэр Лонли Локли вышел на улицу, оставив меня в компании почти неощутимого камня на сердце. Мысленно зафутболив этот грешный камень в неизвестном направлении, я укутался в первое попавшееся под руку теплое лаохи и отправился в сторону Армстронга и Эллы. По дороге я послал зов Мелифара. «Мои планы на вечер могут прийтись тебе по вкусу».
«Неужели ты все-таки решился открыть имперский бордель?»
— обрадовался он.
«Правильно, давно пора».
После того, как мои коллеги с легкой руки ехидного сэра Джуфина посмотрели Калигулу с Макдауэлом и кое-как оправились от тяжелейшего культурного шока, они мне прохода не давали. Дескать, им теперь понятно, какими именно методами я собираюсь проводить политику Соединенного Королевства в горемычных землях Фангахра. Мне постепенно начинало казаться, что они перегибают палку. Я даже был вынужден пригрозить, что отправлю полюбившуюся им видеотеку обратно в Тартарары, из которых она в свое время была извлечена. Увы, моему грозному заявлению никто не поверил. «Я как раз собирался начать с небольшой разминки в обществе твоих почтенных родителей», — огрызнулся я. «Не хочешь ли присоединиться, милый? Тебе понравится, обещаю».
«Какое царственное нахальство!» – восхитился Мелифара. «Какое неуважение к приватной жизни простых граждан! Теперь этот буйноголовый варварский царек собирается приобщить моих стариков к бесчеловечным обычаям своих бескрайних степей. Воистину ты великий человек, о Фангахра!»
«Кончай выпендриваться. Делать мне больше нечего, кроме как выслушивать твою безмолвную речь. У меня от нее голова пухнет. Того гляди, корона не налезет, и все пойдет прахом. Лучше просто приезжай к Техе. После того, как прилюдно облобызаешь мои сапоги, я так и быть отвезу тебя в родительский дом, а утром доставлю прямо в дом у моста. И заметь, за все это удовольствие не возьму с тебя ни копейки. Кто еще сделает тебе столь соблазнительное предложение?»
«Устоять невозможно», — согласился Мелифара. «Между нами, говорят, ты мог бы смирить гордыню и честно признаться, что тебе срочно приспичило нагадить в темном углу мистической спальни моего легендарного деда. Ладно уж, сейчас приеду. Ты представить не можешь, сколько с тебя теперь причитается».
«Отбой!» – буркнул я. «Если через полчаса тебя не будет, четвертую нафиг!» Самое время положить конец нашему безмолвному диалогу. Я как раз ступил на порог Армстронга и Эллы.
«С ума сойти можно! Макс, ты ведь должен быть мокрый и несчастный, а ты почему-то сухой и улыбаешься душой. Это выглядит крайне подозрительно».
Техи честно старалась напустить на себя грозный вид. Впрочем, если уж кто-то и улыбался до ушей, так это она сама. «А чему ты удивляешься? Я же в сущности очень могущественный колдун. Всего-то 3872-я ступень фиолетовой магии, и несчастный промокший человек тут же становится сухим и счастливым».
«Но почему именно фиолетовый?» – изумилась Техи.
«Не знаю, просто так, цвет красивый. Нельзя же всю жизнь ограничивать себя только черной и белой магией. Это так консервативно».
«Сюда заходил сэр Шурф», – сообщила Техи. «Я сказала ему, что ты отправился кататься по Хурону, но он, кажется, принял мои слова за шутку. Во всяком случае, он честно пытался улыбнуться. На исходе третьей минуты у него почти получилось».
«Тебе здорово повезло. Это редкое зрелище. Впрочем, нет, вру. В последнее время не такое уж редкое. При мне он тоже пару раз пытался. Я с ним уже виделся. Заодно успел искупаться, переодеться, пообедать, простудиться, выздороветь, сойти с ума, предложить сэру Мелифара совместную загородную прогулку на всю ночь и добиться от него согласия. Ты не находишь, что это и есть насыщенная жизнь?»
«Более чем», — фыркнула Техи. «А насчет ночной прогулки с Мелифара это что, серьезно?»
«Вполне. Между прочим, ты могла бы радоваться по этому поводу не столь откровенно. Я злой человек, и мне было бы приятно думать, что мое отсутствие делает тебя несчастной».
«Если бы ты остался, мне пришлось бы в течение нескольких часов виновато лепетать, что я не люблю шляться по городу в такую погоду. К тому же сэр Джуфин как раз сегодня утром сказал мне, что раскопал в своих запасах какое-то невероятное кино».
Техи виновато потупилась.
«Он утверждает, что мне это кино непременно понравится, хотя там, дескать, великое множество нелепостей, ну, как всегда».
«А как называется?» – заинтересовался я. «Должен же я знать, что злодей Джуфин рекомендует смотреть моей девушке. От него всего можно ожидать».
«Очень странно называется. Тот, кто бреется на бегу».
Я чуть не подавился горячей камрой. Такую дикую интерпретацию названия «Бегущий по лезвию бритвы» я слышал впервые в жизни. «Джуфин прав. Такое кому угодно понравится», — наконец согласился я. «Никаких возражений. Кстати, ты зря строила столь мрачные планы на вечер. Что же я, зверь какой?»
«Иногда ты еще хуже»,
— мечтательно улыбнулась Техи.
«Святые слова!»
«Когда этот подлец Мелифара успел появиться за моей спиной, понятия не имею. И ведь шустрый какой. Получаса еще не прошло, а значит, четвертовать его вроде бы не за что».
«Ты чудовище!»
Мелифара завел свою любимую шарманку.
«Тащишь меня куда-то на ночь глядя. А ведь я только-только собрался пригласить в кино твою девушку. Мы могли бы так нежно целоваться в полумраке твоей спальни на фоне этого смешного светящегося ящика. Правда, Техи?»
«Ага. На фоне мерцающих в темноте клыков сэра Джуфина. В последнее время он иногда их отращивает. Наверное, присмотрел что-то похожее в одном из фильмов. В первый раз я даже испугалась».
«А это он с тобой кокетничает», — объяснил Мелифара. «Плохо дело. Пожалуй, не даст он нам спокойно поцеловаться. Злодеи каких мало. Хотя на фоне этого чудовища...»
Шутовской поклон в мою сторону.
«Душа человек».
Обсудив нас с Джуфином, они перешли на других общих знакомых. По всему выходило, что все население Еха – сплошь злодеи и кровопийцы. Один лишь сэр Мелифара – ангел. И, конечно, Техи. Даром, что дочка Лоиса Пандохва. Впрочем, с последним утверждением я был совершенно согласен. «Ладно уж, поехали», – сказал я полчаса спустя, когда понял, что эти двое могут зубоскалить не то что до утра, до следующего лета. Им только волю дай. «Техи, ты, как я понимаю, твердо определилась со своими планами на вечер. То есть валяться у тебя в ногах, захлебываясь слезами и соплями, бессмысленно. Ты все равно с нами не поедешь, да?»
«Слезы и сопли звучит весьма соблазнительно», — улыбнулась Техи. «Тем не менее, мы можем отложить эту оргию на другой раз. Время терпит. Но учти, поутру я начну тосковать. Не дай мне докатиться до сожаления о несбывшемся, ладно?»
«Ни за что», — пообещал я. «В любом случае, с утра пораньше мне придется доставить на службу твоего несостоявшегося возлюбленного. Поэтому постарайся не приводить в дом много голых мужчин. И вообще, веди себя прилично».
«Ладно»,
— кивнула Техи, обнимая меня на прощание.
«Я приведу в дом очень мало голых мужчин, если для тебя это так важно. Штук 5-6, не больше. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Ведь будешь?»
«Буду».
«Грешные магистры, некоторым людям для счастья требуется совсем немного»,
— усмехнулся Мелифара. «Да, я всегда был аскетом», — невозмутимо подтвердил я. До поместья родителей Мелифара мы добирались столь же весело. Я чуть было не забыл, ради чего, собственно, затевалась эта поездка. Еще немного, и я, пожалуй, стал бы расспрашивать Мелифара, по какому поводу он пригласил меня в гости. Но я вовремя опомнился. В просторной гостиной мы обнаружили совершенно неземную идиллию. Довольный сэр Манго удобно устроился в глубоком кресле, а его прекрасная половина старательно заплетала мужнину рыжую косу. К нашему приходу она как раз управилась с половиной косы. Впереди было еще много работы.
«Грешные магистры, вот это сюрприз!»
— воскликнула леди Мелифара. «Это вовсе никакой не сюрприз, а просто наш сын и сэр Макс», — флегматично заметил сэр Манго. «Они переживут еще и не такое зрелище, так что не отвлекайся».
«Лучше бы ты завел гарем, честное слово»,
— вздохнула эта восхитительная женщина.
«По крайней мере, мне было бы на кого сварить черную работу».
150 лет назад у тебя было совсем иное мнение по этому вопросу, незабвенное. Так что теперь сама и расхлебывай. Мальчики, вы не возражаете, если мы обойдемся без пылких объятий?»
«Если бы ты набросился на меня с пылкими объятиями, я бы горько заплакал и увез тебя в ближайший приют безумных», — успокоил отца Мелифара.
«А тебе там одиноко?» — огрызнулся сэр Манго. «Ладно уж, лучше всего будет, если ты немедленно засунешь что-нибудь в рот и начнешь это тщательно пережевывать, а то я уже никогда не смогу смотреть в глаза сэру Максу после всего, что мы с тобой метем в его присутствии».
«Вы и так не очень-то можете смотреть мне в глаза после того, что у вас в свое время родилось».
Я ткнул пальцем в Мелифара-младшего. «И как вас угораздило, сэр Манго, скажите на милость?» «Между прочим, меня в это время не было дома, так что все претензии к моей прекрасной леди», — нашелся сэр Манго. Он укоризненно посмотрел на жену. «Что скажешь, дорогая?»
«Мам, не слушай этих нелепых людей!» — возмутился Мелифара. «Очень хорошо у тебя получилось! Во всяком случае, я доволен!»
«Ну, хоть кто-то доволен, уже немало!» — меланхолично заметила его матушка. «Тем не менее, предложение твоего отца остается в силе. Жуй, сынок! Не так уж часто в голову Манги приходят такие здравые мысли!»
«Почему не так уж часто, милая? Мысли о еде посещают меня приблизительно 6-7 раз в день», — добродушно заметил сэр Манго. «Как там, кстати, моя прическа?»
«Когда будет готова, ты поймешь это по вздоху облегчения, который вырвется из моей груди», — проворчала его жена.
Я вовсю наслаждался происходящим. Чем больше представителей семейства Мелифара собираются в одном помещении, тем больше удовольствия можно получить.
«А куда подевался брат мой, Бахба?»
— спросил мой коллега, усаживаясь за стол.
«А магистры его знают», — пожал плечами сэр Манго. «Кажется, с утра он что-то бормотал о поездке в Ландаланд.
Собирался закупать на ярмарке в Нумбане какую-то полезную в хозяйстве дрянь, но, честно говоря, я не очень-то вникал». Я представил себе бормочущего великана Бахбу и не смог сдержать улыбку. Про семейство Мелифара надо бы снимать телесериалы и крутить их круглосуточно. Какая досада, что ни одному из многих тысяч могущественных великих магистров, населявших Ехо с момента основания Соединенного Королевства, не пришло в голову изобрести телевидение. В этот вечер мой неугомонный коллега сдался первым. Проворчав нечто неодобрительное о своем завтрашнем служебном расписании, он дезертировал в спальню.
«Надо же! Всего каких-то 100 лет назад этот мальчик торжественно клялся, что вообще не будет спать, когда вырастет», —
насмешливо заметила его матушка. «Так он еще и клятвопреступник. Какой молодец!» — одобрительно сказал я.
«У нас в роду все такие», — гордо сообщил сэр Манго. «Но, конечно, Анчифа — венец моей воспитательной методики. Первый настоящий пират в нашем семействе. Это дорогого стоит».
«А он уже уехал, как я понимаю?» — спросил я.
«Еще бы. Анчифа никогда не задерживается дома больше, чем на пару дюжин дней».
«Хорошо ему», — мечтательно сказал я. «Эх, иногда мне хочется уйти в отставку и наняться к нему в матросы».
«Не советую. На Шикке матросам приходится несладко. Варварская укумбийская конструкция, никакой магии, а посему слишком много работы для всех, включая капитана. Да и пассажиры, не сказать, что блаженствуют, качает зверски. Но мой сын и слышать не хочет о новой посудине, хотя вполне мог бы позволить себе еще и не такую роскошь. Этот парень во всем подражает своим наставникам. В данном случае имеет место типичный укумбийский выпендреж. Среди тамошних пиратов бытует мнение, что человек может считаться настоящим капитаном только в том случае, если он ходил на одной и той же шикке не меньше 5 дюжин лет».
«А шикка — это что, такая разновидность корабля?» — вежливо спросил я.
«Ага. Самое быстроходное и маневренное. И не совсем то, что требуется для приятной поездки. Можете мне поверить? В свое время меня занесло на укумбийскую шикку, и я проклял тот день, когда меня угораздило затеять эту дурацкую свистопляску с кругосветным путешествием. Если бы мне не удалось в ближайшем порту пересесть на нормальную 3-мачтовую коруну, снабженную несколькими магическими кристаллами, этот мир лишился бы 4 из 8 томов моей грешной энциклопедии и меня самого заодно».
«Ладно, тогда я, пожалуй, не стану наниматься в матросы к вашему Анчифе», — согласился я. «Спасибо, что предупредили. Лучше уж просто пойду спать. Самый дешевый способ комфортно путешествовать, честное слово».
«Что касается спальни моего блудного отца Фила, тут вы совершенно правы. Насчет других спален я не так уверен. Вы помните, где она находится? Или вас проводить?»
Неужели вы думаете, что моего убогого интеллекта хватит, чтобы найти хоть что-то в бесконечном лабиринте, который вы называете своим домом? Сэр Манго, вы мне льстите».
«Льщу, есть такое дело», — зевнул величайший энциклопедист этого мира. «Ладно уж, идемте, попробуем вместе разыскать эту грешную дверь».
Некоторое время мы слонялись по просторным коридорам усадьбы. Сэр Манго старательно изображал на лице растерянное выражение заблудившегося ребенка. Получалось не слишком достоверно, но я ему благородно подыгрывал в меру своих скромных актерских способностей.